Добрый вечер, дорогие друзья. Я знаю, что настоящая трансляция начнется через 2 минуты, но вы мне скажете, когда вы меня увидите. Я просто хотел перед тем, как познакомить вас с кучей материалов в моей программе, которая называется «Ганопольская правда», вот, уже видит, рассказать вам некую статистику, значит, важную. Вот давайте я ее вам сейчас скажу. Значит, вчерашнюю передачу посмотрело 36 тысяч человек. Ну, это там не миллионы, которые у известных блогеров. Я просто хочу сказать, что как-то увеличилось количество просмотров, и тебе практически не бывает меньше 30 тысяч. Для меня это очень хорошо, это определенный рост. А количество подписчиков вот за вчерашний день каким-то невероятным образом подписалось 200 человек. Опять же, не 2 миллиона, 200, ну что делать. Спасибо вам большое, спасибо за доверие, спасибо, что вы приходите ко мне. Во, сейчас будет более лучший звук, что же я не увидел микрофон. Теперь давайте начнем. Теоретически это парад уродов, теоретически. Но на самом деле это сложнее. На самом деле это сложнее. То есть тут я должен буду сейчас разыграть перед вами вот это вот, что мой сладкий рыбка Медведев разродился новыми, значит, этими самыми. Но, как-то говорят, в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. То есть этот человек становится опасным. То есть вы услышите 2 видео. В одном видео он идиот, а в другом видео он опасный. И когда это соединяется, мне это очень не нравится. Я понимаю, может быть, вот это, как многие говорят, выберите лучше потом в 2024 году Путина, чем вот этого вот урода Медведева. Но, понимаете, сын мой младший, он... смешную фразу говорит. Я ему всякие поговорки говорю, которые и говорю все время. Мне мама говорила, вот когда... Он говорит, слушай, ты все время сыпешь этими поговорками. Теперь он говорит, как говорила твоя мама, но вы знаете такую историю, поговорку. Сейчас прошу прощения, извините, это звонит тот самый Александр. Саш, прости, пожалуйста, у меня эфир. Все в порядке? Все в порядке, да. Ну, извини, пожалуйста. Просто, кстати, посмотри его, ладно? Ты же можешь. Я только что тебя вспоминал. Давай. Молодой человек, но интересуется политикой. Итак, вот есть поговорка известная. Ну, потрясающе. Нет, это не Плющев, это мой сын. У меня нет сына Плющева. Это не Саша Плющев, замечательный, которого я очень люблю. Значит, застав дурака Богу молиться, он лоб расшибет. И сейчас по первому видео, которое я вам дам послушать, вы окунетесь в бездну идиотизма. И вот, понимаете, вы будете говорить, ну вы давно уже говорите такую фразу, как такое может быть? Ну вот как такое может быть? Как можно собрать руководителей ВПК? Это же серьезные люди. Это люди, занимающиеся производством оружия. Понимаете? Ну, понимаете, вот эти пушки, танки, вот этим всем занимаются эти люди. Это гигантские производства. Ну, в общем, вы понимаете, это же очень серьезно. И вот... Это чертова кукла, я иначе его назвать не могу. Он обращается к людям, которые сидят за столом. Вот вы видите верхнюю фотографию. А он же теперь, кроме того, что он заместитель главы Совета Безопасности, он курирует военно-промышленный комплекс. Вот понимаете, что в нашем представлении должен делать руководитель, ну, человек, следящий от администрации президента за военно-промышленным комплексом. Нужно сесть, нужно налить чаю, кофе, какие-то пирожные и спокойно начать думать, как победить эту проклятую Украину, этих бандеровцев, ну и так далее, и так далее. Что делает товарищ Медведев? Пожалуйста, послушайте. Сейчас я вам это воспроизведу на здоровье.
Не могу не обратить ваше внимание на то, каким образом оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Вам сейчас зачитаю одну телеграмму. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, запятая, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. 17 сентября 1941 года. Это доказательство того, что идеальным не бывает никакое производство и никакая организация. Но, тем не менее, мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Вот, коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали, ну и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило. Не могу...
Значит, почему перед вами форменный идиот? Вот я смотрю на тех людей, которые сейчас перед ним сидят. Это люди, которые знают, как делать оружие. Даже я предположу, что эти люди знают, как делать хорошее оружие. И вот сидит это недоразумение. У него на сегодня у меня прозвище Димка Заградотряд. Да, Мишка Грозный, Олег Козловский пишет. Который читает им телеграмму Сталина в 2023 году. И грозит им, а тот, кто не выполнил, вы знаете, что с ними было. Что он имеет в виду, это ничтожество? Что он прикажет их расстрелять? Дотрахались до мышей. Понимаете? И это хорошо. Потому что после каждого выступления Медведева он должен исчезнуть. Просто исчезнуть. Может быть, действительно у Путина есть такое, ну, как сказать, ну, план такой, кунсткамера, в которой, значит, всякие Рогозины, Пригожины, кто там еще такой сумасшедший, вот эти вот пропагандисты, да? И вполне нормальный Путин, который нормально разговаривает. Понимаете? Это капец. Значит, тут он показывает себя круглым, круглым, таким идеально круглым идиотом, который ничего не понимает в военном производстве. И вот вы понимаете, когда он говорит эти слова, что вот эти вот седовласые мужики, что они думают об этом куске дерьма, который волею Путина назначил их начальником и читает им мораль. Ну, не мог, конечно, вот это вот ничтожество не прореагировать и на Международный Гаагский трибунал, который выписал арест Путина. Значит, вот это вы сейчас увидите, услышите минуту, а на самом деле там довольно продолжительный кусок, их там три, но вот это вот для меня самый важный. И он собрал иностранных корреспондентов. Вот это вот очень важно, что он говорит для иностранных корреспондентов. Не знаю, вроде трезвый, но это невероятно. Вот слушайте.
И они вдруг принимают такое решение в отношении главы нашего государства. А потом отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии, говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это казус белли, что это объявление войны.
Музыку не он играет. Музыка – это заставка. Значит, там сидит корреспондент то ли Бильда, то ли что-то вот такое. И он это говорит. Хотя сказать он должен был другой текст. И вы знаете какой. Это очень хорошо, что его там арестуют. Никто за него бороться не будет. Потому что я тогда стану президентом. Понимаете? В общем, короче, беда. Понимаете, в чем дело? Над ним можно смеяться. Как это? Было бы смешно, если бы не было так грустно. Этот человек находится в руководстве Российской Федерации, и это бывший президент. Человек, который, я уверен, считает, что он поднялся из грязи в князи, как Пригожин, но у него другая судьба. Он все-таки был президентом. Это катастрофа. И это хорошая катастрофа. Россия идет в разнос. Благодаря вот этим людям чудесным, благодаря Медведеву, который говорит вот такие слова иностранным корреспондентам. Ну что Западу думать по этому поводу? Какими ракетами ты грозишь? Какими ракетами? Ты проверял вообще, есть эти ракеты? Ты на кнопку не успеешь нажать, как все эти ракеты с тобой вместе превратятся в пыль. На кого ты свой писюн поднимаешь? Боже мой. Ну, обычно же это по пятницам, а сегодня четверг. Тем не менее, Министерство юстиции России объявило иностранными агентами блогера Илью Варламова и главу международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. Также в реестр внесены сайты о ЛГБТ-отношениях «Парни плюс», глава партии «Воля» культного центра, ну, прочих я не знаю. И политолог Руслан Айсин. Не знаю. Так вот, интересно. Минюст утверждает, что Варламов и Чиков распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти, решениях и проводимой ими политике. Варламов, по мнению ведомства, также получал поддержку от иностранных источников. Чикову Минюст приписывает участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Ну, как на это реагировать? Это неудивительно. Когда страна летит в пропасть, то... Ну, вот когда мы с мамой... С мамой и отцом, я вам скажу, какой это год был, 68-69 год, не было масла в Киеве. Давали, ну, временные трудности. Давали по полкилограмма. Мы становились в очереди, мама, папа и я, и нам давали полкилограмма. Мама любила шоколадное масло. Давали полкилограмма обычного и полкилограмма шоколадного. Мы шли домой. И нам было радостно, ну, мы даже особых эмоций не было, просто мы обманули государство, как хорошо. Потому что государство, ну, вот так оно вот делает. У него временные трудности. Понимаете, кто-то сейчас обращает внимание, кого сделали иностранным агентом? По-моему, никто. Есть такое украинское выражение. «Гівна варте». Ну, например, что-то, щось, гівна варте. Говно – это говно, вы простите. А варте – это стоит. Поэтому вот это иностранный агент, стоит говна. Но по-украински это звучит идеально. Я очень люблю Сергея Асланяна. Сережа Асланян, вы его многие знаете, кроме того, что он прекрасный автомобильный аналитик. Я не помню, он иностранный агент или нет, не знаю. Он как-то вдруг неожиданно стал делать, ну, для меня неожиданно, политические комментарии. И можете себе представить, он их делает блистательные. И он написал, в чем смысл визита Си. И я вам хочу сказать, что это самая элегантная и самая правдивая версия. Зачем приезжал Си? Он ведь все знает про Россию от своей разведки и аналитиков. Про экономику, состояние, настроение, про армию. Путину предложить нечего, только попросить. Но для этого не обязательно ездить. А вот теперь слушайте, что он пишет. Си приезжал понюхать, чем пахнет от Путина, каким ужасом веет после Гаги, какими нервами после Бахмута, какими страхами в изоляции. Никакая разведка не даст подобных подсказок. А теперь Си лично оценил, каково Путин. Это мне очень нравится. Это элегантно, это классно. Это классно. Подпишитесь на его Facebook. У кого Facebook работает, не забанен. Это очень хороший, очень классный чувак. Еще один человек пострадал. Пишет Анна Мангайт. Вы знаете, это дождь. Представитель Минюста сообщил моим адвокатам, за что я получила статус иностранного агента. Та-дам! За то, что брала интервью у иноагентки Екатерины Шульман на телеканале «Дождь». То есть вирус передается через эфир. Екатерина, что-то давно мы с вами не встречались на «Дожде». Тут произошла смешная история. Один человек увидел пост, который звучит следующим образом. То есть пост про Россию. Нужны не проповеди, не молитвы, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства. Столько веков потерянного в грязи и навозе. Право и законы. сообразное не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их выполнения. А вместо этого церковь представляет собой ужасное зрелище страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, но он имеет в виду страну. А есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Ну, конечно, когда он прочитал это, он сразу написал, что он поддерживает, что очень правильный автор. Оказалось, об этом пишет Mail.User, это пишет Белинский Гоголю, 1847 год. Вы абсолютно правы. Я рад, что Набутов это цитировал. Олеся Яхно, очень хороший аналитик украинский, она написала перед этой цитатой фразу. Вот как проявляется, вот как благотворно влияет внутренняя политическая конкуренция. Теперь послушайте, я буду переводить, что она цитирует. Губернатор Флориды Де Сантис, один из претендентов на кандидатство на выборах 2024 года от республиканцев, заявил, слушайте, что он заявил. Путин – это военный преступник, которого нужно привлечь к ответственности. И что его слова, которые были перед тем про войну России против Украины, как про территориальный диспут и про то, что поддержка Украины не отвечает жизненно важным интересам США, были неправильно протрактованные, и он хотел сказать совсем другое. А знаете, почему это произошло? Потому что он жить хочет. А потому что губернатор Сунуну, сенатор Грэхэм и сенатор Рубио, республиканцы, наехали на него так, что он понял, что ему лично свою точку зрения нужно засунуть кое-куда. Что он и сделал. Прекрасно. Вот вам реальная политика. Вот это сумасшествие, которое сейчас происходит на территории Российской Федерации, оно расползается как саркома. Ну вот Мишустин, премьер Мишустин. Вот я так вспоминаю, он ничего такого особого не говорил. Будь ласка. Пожалуйста, друзья, если вам не сложно, ставьте лайки. И вдруг решил сказать. Причем не по рангу, не по чину. Еще раз, премьер Мишустин. Мир очень быстро двигается к многополярности. А Российская Федерация возглавляет этот процесс. Цитата. В минувшем году началась глубокая трансформация мироустройства. Все больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместимы с правилами, в кавычках, навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. И на острие этого процесса сейчас именно Россия. Идиот? Он не идиот, но он на должности и поэтому выставляет себя идиот. И правильно Алексис Гралви пишет, может, у него рояль забрали. Может быть, забрали, и он обиделся. Ну, слушайте, вот это вот говорить. Когда-то еще в советское время, по-моему, Владлен Бахнов был такой замечательный писатель-юморист. В советское время, в общем, короче говоря, вы знаете, там, он написал такое. Он среди своих друзей песенником славится. Сам напишет, сам споет, самому понравится. Вот это про него. Теперь по поводу удивительных заявлений Венгрии. Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, который был создан Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест, обвинив Путина в незаконной депортации детей. Так вот, есть такой человек, фамилия которого Гуляш, но это неправильно его фамилия. Это заместитель, по-моему, председателя правительства, по-моему. В общем, такой не очень значимый человек. На вопрос, будет ли Путин арестован, если он приедет в Венгрию, Гуляш заявил на брифинге, что Римский статут не был встроен в венгерскую правовую систему. Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России. То есть, будучи в НАТО, будучи в европейском сообществе, подписав декларацию среди, по-моему, 128 стран, Венгрия не будет арестовывать Путина, если он к ним приедет. Ну, конечно, не будет. Только что, что она будет делать, что делает Венгрия в европейском сообществе? Это мне непонятно. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и переключить внимание на Африку. Bloomberg сообщает, Пригожин, безопасностный и политический истеблишмент России рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов и лишили снабжения. Издание напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять город Бахмут Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери. Ну, в общем, короче, чувак решил валить, и это правильное решение, потому что его грохнут и скажут, что это сделали украинцы. Ну, в общем, вы помните, не по чину. Не по чину. Иртенев. Бога нет и в ближайшее время не будет, как он мне сообщил тет-а-тет. Так что спите спокойно, товарищи люди. Оснований для паники нет. Извините, уставшие. Не знаю. Я вам читаю иногда посты Елены Зелинской. Елена Зелинская – это такая разносторонняя женщина. Она такой оппозиционный человек, но она не принимает участие в каких-то там партиях. И она интересна чем? Ну, кроме того, что она хорошо пишет. Она пишет... Она очень неожиданно влюбилась в Сербию. Вот невероятно влюбилась. Вот она туда приехала, и она просто обалдела от этой страны. Что вы думаете? Она изучила сербский язык. Помните, мы вчера говорили про книги? Вот она в каком-то смысле пишет об этом же, только с другой стороны. Да, я уже десятилетиями читаю книги только на английском, а последние 4 года через одну на сербском. Я вас огорчу, друзья, на русском просто нечего читать. Классику русскую я наизусть могу пересказывать, а из современных 3-4 имени. Водолазкин, Драгунский, Сорокин. Ну сколько они пишут, чтобы это составляло чтение? Тем более, что я читаю очень быстро. Когда я начала свободно читать на английском, я получила возможность выбирать, и я была потрясена объемом и разнообразием английской литературы. Мы даже не представляем, какой это масштаб. У нас некоторых жанров даже не существует, но более того, колоссальный объем, переведенный на английский мировой литературы. Но теперь еще больше. Когда я начала свободно читать по-сербски, я с ужасом обнаружила, что мы с нашим вечным нытьем о славянском мире малейшего представления не имеем о литературе балканских стран, поистине великой сербской. Читать, не перечитать. Мне открылся совсем новый мир и очень широкий поток переводной литературы Восточной Европы, о которой я, человек, прямо скажем, очень образованный, ни черта не знала. Если один раз побывать на книжной ярмарке в Лондоне, во Франкфурте или в Белграде, то сразу четко поймешь, какое место в мире книжковости, как-то она так написала, занимает современная русская литература. Достойная, но микроскопическая. Так что сейчас я читаю национальный балканский эпос. Вот понимаете, это очень точное замечание, потому что где находится русская литература? Сейчас, в широком смысле. Не Толстой, Достоевский, а вообще русская литература. Ответ в жопе. Потому что над ней висит государство, которое оборачивает, читает книги с точки зрения компромата. И, вы знаете, заворачивает эти книги в бумагу, поскольку это иностранный агент. Но она права, ну что тут сказать? Кроме того, смотрите, огромная страна, Российская Федерация. Кого мы знаем из писателей? Еще раз, я не хочу никого обидеть. Есть фамилии, есть, ну хорошо, десяток. Ну тех, кто делает качественную литературу. И не обязательно антипутинскую, не обязательно Сорокин. Не обязательно. Ну вот кем зачитывается Россия сейчас? Еще Медведев. Я просто, его очень много, поэтому фраза. Это тоже для иностранных журналистов. Ну что вы, механик, пишете Айтматов? Айтматов жил да умер. Я говорю про современную литературу. Ставьте, пожалуйста, лайки, не ленитесь. Что сказал Дмитрий Медведев иностранным корреспондентам? Украина – часть России, но в силу геополитических причин и истории мы долгое время мирились с тем, что живем в разных квартирах. Идиот, идиот. И еще он сказал, он сегодня много наговорил. Вскоре у России появится полная линейка беспилотников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Медведев. Очень хорошо, пусть появится. Будет что сбивать. Я хочу вам сказать, что у меня создалось такое впечатление. Что Америка вдруг обратила внимание на Беларусь. Я посмотрел, я не очень понимал, а что, собственно, происходит. Я вам сейчас прочитаю. Однако вдруг неожиданно вышло, ну, сразу два, я называю это, индикативных материала. Первое. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу опубликовало доклад, посвященный политическим репрессиям в Беларуси. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Читаем дальше. ООН пришла к выводу, что масштаб репрессий таков, что может расцениваться как преступление против человечности. В докладе рассматриваются преследования оппонентов Лукашенко. Они приняли массовый характер в 2020 году. Последующие нарушения, названы в докладе грубыми, масштабными и систематическими. По выводам ООН, они, эти нарушения продолжаются по сей день. Исследование основано на утверждениях 207 жертв и свидетелей репрессий. Также ООН проанализировала более 2500 улик, включая фотографии, видеозаписи, медицинские данные и решения судов. Они свидетельствуют о неоправданном применении силы, случае избиений, пыток и так далее. Короче говоря, к чему бы это, спрашиваю я вас, и вы отвечаете. К тому, что Гаагский трибунал... Это первое, что произошло. Но есть еще второе. Соединенные Штаты до конца нынешнего года – это сообщение одного дня. Начнут стратегический диалог с представителями демократического движения и гражданским обществом Беларуси. Об этом сообщил Госдеп. По итогам встречи заместителя госсекретаря Венди Шерман с Тихановской. Как сказано в сообщении США, поддерживают стремление белорусского народа к демократической, суверенной, стабильной Белоруссии. Шерман и Тихановская выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающегося вопросами Беларуси. Ну... Я не знаю пока, что сказать, но это неспроста. Особенно доклад, посвященный политическим репрессиям. Понимаете, если не сбросили атомную бомбу за бумагу Путину, то Лукашенко – это просто клоп. Потребует его выдачи. Интересно. Да, Ева Анна пишет, Лукашенко приготовится к катапультированию. Да, что-то такое ощущается. Но мы должны с вами услышать какие-то более четкие сигналы. Но одновременно документ, который низводит Лукашенко до обычного преступника и встреча с его альтернативой, о чем-то говорит. Значит, что-то они придумали, что я пока не знаю. Но вот вам пример, что Путин окончательно сошел с ума. В каком смысле? Помните, мы много раз говорили, что он делает войну стандартным, привычным образом жизни для россиян. Не мир, а войну. То есть война становится обыденностью. Радио «Свобода» сообщает. Министерство здравоохранения России собирается вчетверо увеличить число военных учебных центров, прежде они назывались военными кафедрами, в медицинских вузах с 4 до 17. Выходит Путин и говорит, ребята, я буду воевать с Украиной, тихонько отправляя вас на фронт, пока вы все не сдохнете. Ну, останусь один я. Ну, бабы нарожают. Вот что интересно. Московский физико-технический институт. Ну, это же прекрасное учебное заведение МФТИ. Это кузница науки, я бы сказал. Это то, на чем держался Советский Союз практически все время. Так вот, в МФТИ отменили встречу с Дмитрием Муратовым. Напомню, Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты». Об отмене предстоящей встречи сообщил ректор. В сложившихся условиях возник серьезный риск внешних провокаций и нарастания напряженности в нашем обществе. Несмотря на большой интерес фихтехов в общении с Дмитрием Андреевичем Муратовым, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей внешних по отношению к фистеху. Теперь полегче. Вы знаете, что сейчас все сходят с ума по вот этому искусственному интеллекту. Их, ну вот этот вот, например, чат GPT. Это очень интересно. Его спросили. Дай нам 13 фамилий людей, которые наибольшим в наибольшей степени повлияли на мир, на его изменение, на его наполнение. Смотрите. На первом месте Иисус Христос, на втором Мухаммед, на третьем Исаак Ньютон, на четвертом Альберт Эйнштейн, на пятом Мартин Лютер, не Мартин Лютер Кинг, а Мартин Лютер тот. На шестом Линкольн. На седьмом Джордж Вашингтон. На восьмом Юлий Цезарь. На девятом Марко Поло. На десятом Галилео Галилей. На одиннадцатом Конфуций. На двенадцатом, неожиданно, Канье Уэст. И на тринадцатом Сократ. Вот я вам скажу, что кроме Канье Уэста, почему? Потому что я Канье Уэста не знаю. Ну, по всей видимости, там что-то такое содержится, он же популярный человек. Но в принципе, я согласен с этим списком. Причем я вам хочу сказать, что я согласен даже с расположением этой тринадцатки или двенадцатки. Ева Анна пишет, где Наполеон? Ребята, я бы сказал, Медведев бы сказал, а где Путин? Интересно. Интересно. Сейчас. У меня сегодня 4 эфира было. Пожалейте меня, ребята. Это 4-й. Сейчас. В Ульяновске заржавел памятник российскому рублю. С надписью «Наш рубль не заржавеет». На самом деле, вот этот памятник, это не придумка. Вот этот памятник. И на нем ржавчина. И не красят ничего абсолютно. Хорошо. Извините, устал. Вот. Мне тут прислали такое сообщение. Украинцы поймут. Добрый вечер. Скадовск, Херсонская область. Город с самого утра полностью свободная от русских. С морского порта вывезли всю технику. Народ потихоньку празднует на улицах. Они бегают по улицам, там нет украинцев, они не знают, что им делать. Ну, потихоньку празднуют. Это очень правильно написано, что они... Я вам сейчас прочитаю текст Алексея Белякова. Вы любите такое, и я люблю такое. Я уверен, что в вашей жизни это было. Все было ужасно. У меня были двойки по математике, ненаписанные контрольные, замечания в дневнике. И эти позорные страницы я из дневника аккуратно удалял. Только мама все узнала, ей сообщила училка о моих двойках с прогулами. Потом мама выяснила, что я еще надругался над дневником. Ой, нет, просто ужас. Был я в классе шестом. Не понимал, что делать. Мама не разговаривает со мной. Настроение жуткое, я опозорен, выхода нет. И вдруг случилось оно. Озарение. Даже помню отлично, где стоял в тот момент. В нашей комнате у высоких филенчатых белых дверей. Еще солнце было ярким в тот день. Здесь у белых дверей оно и случилось. Я вдруг осознал, все это тлен, чепуха. Это пройдет, я вырасту. Потом наступит другая интересная жизнь. И эти вырванные страницы, эта беда с математикой покажутся мне просто смешными. Все пройдет, все наладится, все будет потом хорошо. Это было так просто, так очевидно, что, кажется, я засмеялся. О том случае с дневником и математикой я бы, конечно, давно забыл. Мало ли было в школе у меня дурацких историй. Но я это запомнил лишь потому, что случилось мое озарение у белых дверей. Для простодушного чувака 12 лет вроде бы неожиданное, даже мистическое. Короче, с той поры, если все плохо, что-то не складывается, я вспоминаю эту историю. Почему я вам это прочитал? Да у каждого из нас есть такая белая дверь. Ну вот смотрите, сейчас идет война. И каждый день я показываю сюжеты из Мариуполя, из... Боже мой, из чего я только не показываю. Разбитые дома, из подвалов вытягивают людей. Ну, поехали, поехали. Ой, я тут родилась. Я тут и умру. И мальчик стоит 6 лет. Ну, родители поехали, а вот они меня оставили. И вот, понимаете, я смотрю на это, смотрю на... российскую армию, которая фигачит, которая обстреливает Херсон бесконечно. Я сегодня разобрался в этом деле. Их оттянули от арта, их отбило, они же на левом берегу. Они стояли прямо рядом и били из минометов. Тогда по ним ударили, и они ушли со своим оружием на левом берегу за 30 километров. Но что вы думаете? Они оттуда фигачат ракетами, которые летят 30 километров. Ну и вы знаете, вчера вот это вот Запорожье. Вот, ну, понимаете, какая-то бессмысленность. И поскольку один генерал НАТО говорит... что мы выиграем завтра, А второй генерал того же НАТО говорит, что русские готовы продолжать войну еще 2 года. Мне нужна белая дверь. И она у меня в жизни есть. Я вам о ней рассказывать не буду, но что-то подобное. Только это случилось у меня не в школе. И мне кажется, автор немного лукавит, хотя, может быть, это такой особый человек, потому что сколько ему было? 12 лет? Человек не может в 12 лет оценить свое будущее. Он живет как рептилия. Это где-то о будущем ты начинаешь размышлять, начиная с 13 лет, ну и старше. Ты уже как бы, ну, видишь чуть дальше обеденного стола. Ребенок от всего зависит. Он не может представить себе, что все будет хорошо. Он же тогда должен себе представить, что и родители умрут. Ну, в общем, короче, у меня это случилось позже. Но всем нам хорошо бы найти белую дверь. У некоторых это кошка, у некоторых собака, у некоторых любящая жена, что реже. Любящий муж, что реже, чтобы вы не думали. Но я думаю, что вот эта белая дверь, она сейчас пришла ко всем. Это весна. Оказалось, что я давно забыл запахи весны. Я вышел, какой-то странный запах пыли, какой-то странный запах весны. И я вспомнил, что, оказывается, есть запах. А весной же легче. Да и завтра, может быть, мы узнаем о некоторых успехах украинской армии, которые я жду с нетерпением. Так что давайте будем оптимистами, умеренными. Будем смотреть на весну. Да, Оксана Зинченко, прибитая дождем дорожная пыль. Это особый запах, который, кстати, не очень понимает, как он существует и так далее. И давайте держаться друг за друга, потому что очень тяжело. Очень тяжело. Понимаете, очень тяжело от иррационального, бессмысленного зверства от соседа. С немцами было проще. Хуже, но проще. Там было понятно, а здесь нет. Когда твой друг, брат, с которым ты черти что делал, любил друг друга, обнял, вдруг воткнул тебе нож в спину, в грудь, везде. С этим очень сложно смириться. Понимаете, у нас кроме этой войны есть еще вот это разочарование, когда друг оказался вдруг. Понимаете? Это очень тяжело. Для нас ведь важно все время на кого-то опираться. А на кого опираться Украине, если бы, ну, совсем было плохо? Конечно, на Россию, братья. И вдруг? Нет, Мария Бабичева, у меня особые терапевтические эфиры, потому что я не Арестович, я не могу, это еще раз я вам говорю, я его уважаю, тут нет какого-то уничижения его. Просто я не могу использовать служебное положение в личных целях. Это гонопольская правда. Поставьте, пожалуйста, лайки, расскажите о моем эфире друзьям. Мне очень нужны ваши подписки, очень нужны ваши лайки. Мне нужны ваши патреоновские помощи. Подпишитесь на маленькую сумму, она будет постоянная. Это хорошо. Ну или купите чашку кофе от Щедрот. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Кстати, эфир в субботу будет. Я завтра уточню, он будет в 8 или в 10. И у нас будет очень хороший гость. Борислав Береза, которого вы знаете. Он с удовольствием придет с вами пообщаться. и за чашку кофе, за ваши донаты будет отвечать на особые вопросы. Я вас люблю, берегите себя, счастливо.